Глава 6. Колония Форт Росс. Территория расширяется. Уровень 2. Важный для меня жизненный принцип прост. Делай хорошо, и будет хорошо. Простой как выдох. Казалось бы, вмести в него все перипетии жизненного пути. Ничего, вмещаются. Тут уж каждый понимает нюансы по-своему, по мере накопления мудрости. Знаете, есть в миру некое учение, называемое психологией, кое, увы, как мне порой кажется, призвано искусственно заменить естественную мудрость, накапливаемую только трудом. Отучился на факультете, и ты с молоду уже можешь делать глубокомысленные выводы, проводить некий анализ чужих мозгов. Вы не замечали, что молодые психологи и психоаналитики – люди, которых очень просто можно вывести из себя. Их легко троллить. Любой вывод за матрицу сразу приводит такого человека в состояние грогги, а своего жизненного опыта еще нет, да и получать его такой человек не спешит. Ему удобно в матрице. Я бы ценз возрастной ввел на психологов для исключения самообмана. Пусть поживет, женится, разведется, опять женится, детей родит, проблем глотнет, с нужным количеством людей пообщается, нужные книги успеет прочитать. Потом, когда наверстывать? Некогда. Упустишь текущие задачи. Поэтому мне симпатичны те, кто все делает вовремя. Но именно делает до конца жизни. Это интересные люди. Мне нравятся те, кто постоянно нагружает свой мозг, ибо это позволяет жить долго и полноценно. Обратите внимание на престарелых светил науки. У них до последнего дня процессор находится в полном и мощном сознании, с максимально возможным качеством, управляя дряхлеющим телом, не давая ему развалиться раньше срока. Отец у меня такой. Он с детства говорил мне, что чтение – один из способов активной мозговой нагрузки. Потому что постоянное моделирование в процессе чтения грузит ваш мозг капитально, тренируя его и поддерживая в достойном состоянии. Ровно по той же схеме отупляет кино. Думать не надо, надо лишь послушно воспринимать уже смоделированное. Если же человек умен, он обязан жить долго. Так нужно Вселенной. Вот на что потянуло-то. Философствую, да. Мы с коллегами беседуем. А это умные люди. Стоим на крыше форта, обсуждаем сущее и ждем пятнашек. Пятнашки, сообщу, не от названия дворовой игры, а от числа попаданцев. Такими порциями их разбрасывали. Заветное число 12 на полигоне явно не всегда является обязательным. День сегодня замечательный, парадоксально замечательный. Напряжение было и спало. Оттого все вокруг кажется прекрасным. А ведь если смотреть по событиям, так должно быть ровно наоборот. Но у экипажа звездолета отличное настроение. Почему так? С утра пораньше Ватикову пришла вот такая радиограмма. РДО ДСП, башня штаб ТЧК. Только что терминалу прошло сообщение. Все селективные кластеры наложено ограничение сроком 3 месяца ТЧК. Полный отказ всему ассортименту современной элементной базы. Только вакуумная ТЧК. Срочно сообщите ситуацию ТЧК главный. Есть от чего вздрогнуть? Я чуть не... Ну вы понимаете... Никаких транзисторов, процессоров и микросхем. Баста, карапузики, кончились танцы. Именно из-за таких моментов я не советую вам рваться в начальники. Они неизбежно будут. Дождался начала сеанса. Все трясется. Что брать на пробу? Транзисторы? Какие? Зачем? Что попробовать? Электронные блоки? Тупорации? Дождался, набрал. Процессоры Intel Robotics 5. Есть! Гол! Пропустили, писатели. На экране планшета услужливо появились привычные подсказки. Чего изволите, господин Потапов? Уточните-ка по моделям и модификациям. Да сколько взвесить в граммах? Я быстро дал отбой и взял ровно то, что и планировал раньше. Дальше состоялся экстренный радиообмен. РДО совсекретно, Форт Росс ТЧК, проверил терминал ТЧК, отказа нет ТЧК. Весь ассортимент доступе ТЧК «Тунгус». РДО ДСП, башня штаб ТЧК. Информация принята, ЗПТ. Отлично, ТЧК. Указания ассортименту последуют. Желаю удачи. ТЧК главный. Естественно, я сразу сообщил ребятам о случившемся в замке и Берлине. Обсуждение сразу приняло взрывной характер. Эмоции начали было зашкаливать, но подошедший Ватяков быстро всех успокоил. «Что заволновались-то, комрады? Сотников на медцентр столько запчастей набрал, уже лет на 20 хватит. У меня припасено, не в валенках ходим. Да и Дугин своего не упустит. Наверняка захомячил немало нужного. Продержится, под таким прессом быстрей пальчиковый вакуум освоим. Вот с новым придется подождать. Да и мы здесь что-то возьмем по заявке замка, как я понял».
«Сбылось!» — мстительно крикнул Кастет. «Теперь Сотников нам заявки будет слать!»
«Командир», — продолжил радист, — «а ведь и нам не помешало бы взять кое-какое аналоговое оборудование, хоть немного. Кто его знает? Вдруг через недельку и здесь подрежут. Предлагаю заказать Р-350 «Орел». Хорошая армейская КВ-радиостанция. Ее для спецназа ГРУ и КГБ СССР выпускали. Элементная база, стержневые лампы. Выходная мощность около 3,5 ватт, по-моему. Вес 13 кило. А еще Р-353 «Протон». Та мощнее. Но стабильность, частоты и форма CW-сигнала оставляют желать лучшего, конечно. Зато антенный тюнер замечательный. Станция имеет кодер и декодер, считыватель с магнитной лентой. Есть механический дисковый датчик передачи цифр, довольно медленный. Можно подключить откидной телеграфный ключ, он там в крышке. Неплохой вариант. Орлы на всю технику поставим, если что. Или хотя бы Р-106.
«Зачем нам «или хотя бы»? Лучшее будем брать», — торопливо согласился я. «Давай заявку на бумаге».
Обсуждение новости продолжилось, но гораздо спокойней. Полученный сигнал, или, если хотите, остромодная месседж, в части, касающейся мобильных терминалов, совершенно понятен. Открывайте и осваивайте новые люди.
«Шоколадки для того и созданы».
«Для экспедиции в дальние края», так мне искренне хотелось думать, а не для организации диверсий на болотах. Используйте их правильно, и вам зачтется. Только непонятно пока, все ли шоколадки сохранили статус, или же тут подход сугубо адресный. Адресный мне польстил бы. Если же все, то спасатель Рыжий Саид, вовремя сбежавший из пакистанки на болото, сейчас в выигрыше. Коллега елки. Само же ограничение на транзистор, с неизбежным появлением которого все давно и заранее смирились, ничуть не удивило. Опять же сигнал. Опять кто-то и где-то пошел не туда. Когда в прошлый раз смотрящие на время заморозили все каналы платформы, многие головы изломали в поисках причины. Просто так? Да нет. Писатели просто так ничего не пишут. В тот раз никто возможных причин не озвучил. Я говорил на эту тему с Хвостовым, который в разы больше моего знает о характере ведущихся разработок не только родного анклава, но и соседских. Однако суперслесарь не смог предложить ничего достоверного. Кто знает, что там кует Гюнтер в прохладных казематах замка? Гостайна она и есть. И уж тем более никто не знает о секретных проектах соседей. Не туда повернули? Нате вам шлагбаум перед носом. Но настроение у всех нормальное. Так оно бывает, даже если ты не конченый эгоист по натуре, а нормальный человек. Пролетела сабля над твоей головой, не сбрив волоска, и ты улыбаешься. Уже хорошо, живем. Иногда улыбаешься глуповато. Подумалось вот, зарядил новую старую тему Хвостов, сидя на парапете стены.
«Интересно смотреть на новый мир, в котором поблизости нет вездесущих англосаксов».
Так я и знал, что без этого не обойдется».
«И не надейся!» — усмехнулся Маурер. «Итоги у них есть. Вот что я тут с вами стою? У меня на судне куча дел!»
«Интересно тебе, вот и стоишь», — помог ему исландец.
У шкипера всегда куча дел на судне. Иногда его приходится чуть ли не выпинывать с борта, когда реальных дел много.
«Да по барабану, что там у них есть?» — бросил Данила и смачно сплюнул вниз. «Жалко, что ли? Мы этих итогов не ощущаем. Вот от наших итогов вся поляна подпрыгивает».
«Да никто и не обещал выложить перед англами дорожку из красного бархата. Влипли, как все, и живут, как все».
«Не, командир!»
— тут же возразил мне гоблин, стоявший с биноклем в руках.
«Остальные бараки в итоге живут лучше. Ни доллара, ни банкиров, ни страшилок. Ща нападем и всех накажем. Не понтов типа «Правь, Британия, волнами».
Никогда не понимала, как это можно петь в гимне страны, не имеющей ни одного авианосца.
Зики тоже включилась, пока вяло.
Я помню, последний авианосец «Арк Ройл» продан Министерством обороны Великобритании на металлолом турецкой компании с целью пополнения оборонного бюджета. Да и он был не настоящий.
«Погода на зашибись, и в душе на зашибись». Что-то стронулось. Ясность появляется. Да и своих нашли. Как тут не радоваться? Аура хорошего дня чувствуется сразу. Только в такие часы мы можем говорить о неких глобальных, порою абстрактных проблемах, как сейчас. Бедные англичане и американцы. Не сходит с них тень предубеждения. И кто же, кроме них самих, виноват? Затрахали всю планету безумными движениями, дурным управлением и кризисами, полицейщиной и двойными стандартами.
Изгваздали души
то политкорректностью, то исступленной верой. Планета на них понадеялась и с тем проиграла. Вот теперь платят икотой.
«Англичане сохранили многие былые качества», — дожимала Ленка.
«А я видел», — вскочил Хвостов. «Сериал смотрел года 4 назад, нет, точно года 4. Выжившие. Английский сериал, между прочим. Постапокалипсис. Самая круть. Страшный грипп. Все умерли. Но некоторые везунчики от чего-то недоумерли. Путешествуют по дорогам и поселкам, угол ищут. Сами про себя и сняли. Никто под локоть не толкал. Там в группе всего один нормальный человек был. Уголовник с помпой. На нем вся оборона общины держалась. Так все остальные регулярно в каждой серии на него косились и пытали. «Зачем ты носишь ружье? Неужели ты сможешь выстрелить в человека?»
«Кости Лунёва и Катрин с нами нет».
Они поехали пятнашек встречать. Охранять, помогать, сопровождать. Соседи идут к нам всем составом. Будем знакомиться. Доктору всех осмотреть надо, диагностику провести. Мне побеседовать с каждым отдельно. Будут жить тут. Катерина поехала на моем черном монстре, а Кастет на восстановленном квадре. Багги пока находится в стадии сборки, но послезавтра выпускающий механик Хвостов обещает выгнать на линию еще одну транспортную единицу. Стоп! Все точно, 7 минут, как и раньше, я засекал. Пересчет английских, реже американских, косточек обычно длится не больше 7 минут. Потом разговор сам по себе уходит в другое русло.
«Ну что тут у вас? Санджа уже на судно ушел?»
«Жаль, поговорить хотел», — выплеснул бодрость улыбающаяся Юрка, выходя из башенки. Радист доволен. «Вчера с утра поднял компактный воздушный шар. Теперь мы имеем кучу цифровых снимков местности. Бесценный материал для анализа и выработки планов. Но завтра сталкеры поедут на зодиаках к холму втаскивать наверх дельтаплан». В первую попытку Катя взлететь оттуда не смогла. Ветер был сильный.
«Нет уж, это ты что?» — усмехнулся я.
«Как Ольга?» «Втыкается». За несвоевременный доклад начальнику экспедиции о появлении вблизи форта незнакомых вооруженных людей
я сделал Лунёвой строгий выговор.
Без занесения.
Занесение осуществлял Кастет, воспитывая жену достаточно громко. Потом мы много думали. Вместе со сталкерами переработали регламент, расписали тренинги. Теперь Вытяков проводит заново обучение дежурных. Как всегда, кадры решают все. «Про англичан трете», — констатировал Юрка, усаживаясь рядом с Хвостовым.
«Как ты догадался?» — со смешком удивилась Зики.
«Это было, скажу я вам, непросто», — весомо молвил радист, жестко поджимая губы, как голливудский шериф. «А мне вот только что другое представилось. Сидел я сейчас в башенке, терминалы, индикаторы, пульт, блоки, огоньки, провода, и показалось мне, что все мы — десант первой волны, высаженный на новую планету эскадрой огромных звездолетов, наконец-то достигших своей цели. Подлинные герои планеты Земля, прогрессоры и первооткрыватели».
«А какая разница?»
— неожиданно резко спросил гоблин, стоя к нам спиной. В бинокль смотрит.
«Как какая?» — смутился Юрка.
«В звездолетной теме нас бы Земля-1 послала, а так смотрящие закинули».
«Земля послала? Да она вообще всех послала. Даже могу сказать, куда», — произнес Сомов, оборачиваясь к нам. «Знаешь, как говорили на Земле-1, есть всего два способа сделать нашу жизнь лучше — реальный и фантастический. Реальный. Приедут инопланетяне и все сделают за нас. А мы тянем на шару. Фантастический. Придется все сделать самим. Так что вся эта байда смотрящих есть единственно реальный способ вынести человечество из спячки и в перспективе выгнать его хоть насколько-то подальше МКС. Если опять старой хренью не займемся».
«Лихо», — вставил я с интересом, ожидая продолжения.
«А то! И никакие мы не герои с точки зрения оставшихся, даже если и звездолетчики!»
«Кто же тогда?» — возмутился Юрка. «Новую колонию тут лепим?»
«Кажется, я поняла, что хотел нам сказать Майкл», — с еле заметной ноткой сомнения решила предположить Сильфида. «Поделись, звезда моя!»
«Героями мы были бы в 20 веке, чуваки. Ну, представьте, в дальний полет отправляется эскадра, вокруг оркестры, флажки, фотоаппараты, значки на груди, флайеры. Молодые мамы называют детей в честь видных астронавтов-колонистов. Вспомните все знаменитые фантастические произведения, заселенческую космофантастику тех лет про отправляющихся в дальний путь. Этих людей с честью провожали. Их уже никто больше не увидит. Отъезжающим никогда не вернуться на Землю. Столь долог путь к цели. Какие драмы, какие сцены!» Подруга еще не договорила до конца, а настроение начало портиться.
«О, и я представил!» — заорал Маурер, явно передумавший сбегать на мотобот. «Все правые СМИ тут же разразятся передовицами! По заветам Чингисхана и Сталина лучшие из отправляются на обустройство новых земель в тот самый момент, когда родине грозит глобальный кризис и новые войны. Они бегут! Бегут на ваши кровные деньги, налогоплательщики! Биржи замерли в ожидании открытия! Что будет с мировой финансовой системой после старта кораблей?»
«А левые от них ничуть не отстанут», — как-то невесело захохотала Лени. «Эти кремлевско-китайско-германские сатрапы ради удовлетворения мерзких имперских амбиций вышвыривают сотни триллионов евро в космос, вместо того, чтобы финансово помогать вечно голодающей Африке и бороться с мировой супер-аль-Каидой. Идиотские фантазии немыслимой цены. Вновь сталинские проекты идут на смену здравому экономическому реализму».
«Миш, ты это хотел сказать?» — тихо спросил я.
«Так точно, шеф. Улюлюкать они будут, суки. С матами и проклятиями. Добрых проводов не ожидается. Экипажам придется икать весь период анабиоза. Типа, езжайте в Сибирь, стройте там нужное очередному олигарху, раз такие бодрые».
«Ага. А мы туда к вам придем и все заберем, как только сделаете», — продолжил за сталкера Хвостов.
«Помню, построил я как-то сарай теще. Я представил.
А ведь точно, что сказали бы родственники и приятели, коллеги по работе и увлечениям, сообщи им такое. Что бы они сказали другим? Что бы сказали всем? Мы что, на самом деле настолько скурвились? И мне стало совсем плохо. Народ притих. Природа замерла. Внизу с коротким лаем пролетел боцман, устремившись в проход оборонительных полос. Зачищает свою территорию. Собаки они такие.
Не привязываешь псов на заимке — единению с природой хана.
В радиусе 1,5-2 километров никакой живности не будет. Все вылущат. Боцман тем и занимается. Уже знает, кто годный, а кто нет. В первые же дни ухватил какую-то тварь шипастую, типа дикобраза, и прибежал в форт с цыганской иглой в носу. Света иглу вынула, рану смазала, заклеила, теперь Эрдель умный. Но мелочь бегать перестала. Да и котейка, перед взрослением, окунувшийся в период молодого кошачьего бешенства, когда пушистого зверя в руках не удержать, уже душит мышей на поляне. Особенно маленьких любит. Идет с таким чупа-чупсом в закрытой пасти. Щеки надутые, хвостик торчит и шевелится. Когда сам нажрется, то заботливо разносит добычу по постелям, раскладывает подарки старшим товарищам. Мне пару раз приносил. Кот с субординацией в голове, с понятиями. Траву выкосили и вытоптали. Сразу видно жилое место. Небо почти чистое, синее. Но светится той особой осенней синевой, размытой, чуть выцветшей. Как выясняется, осень везде одинакова. Оторви лишь взгляд от обманчиво зеленого листика, он тоже осенний. Ветра практически нет. Измеритель на Унже не шевелится. Белые кучевые облака повисли вдалеке и словно раздумывают, в какую сторону им поплыть. Резиденция ангелов, да и только. На душе стало гадко. Они правы, вот в чем ужас. Сейчас подобный крейсер будут провожать с матами и едкими смешками про кретинов, с криками «гады», плевками в спину и остроумием в социальных сетях. Вот так изменился мир, и мы в нем. Столь сильно изменились, что любая мысль о прорыве через кокон у обывателя вызывает лишь злость и шкурные мысли. Куда деньги тратят, сволочи?
Лучше бы айфонов дешевых наклепали.
И кормильцев забираете. Кто тут работать будет? Мы настолько забыли о мечте, что любой, вспомнивший о ней, становится нам отвратителен. Вот такой проявитель реальности. Вот такой индикатор глубины тупика, в который мы забрались. Самостоятельно. В нору. Пшш! Крепость! Тунгус общий! Слушаю, Кастет. Но мы скоро выдвигаемся. Все нормально. Командир там? В канале, Костя. Тихо у вас. Спокойно все. Крутые хозяева на поле встали. Долго собираются пятнашки, волнуются. Короче, мы с Катрин детей к себе садим и выдвигаемся. Понял тебя. Мы смотрим. Конец связи. Понял-то понял, но полностью переключиться на пятнашек я не мог. Почему так вышло? На что мы променяли великую космическую Одиссею? В какой момент? Почему-то смотрящие это поняли, а мы нет. А ведь многие еще считают, что все идет нормально. Вы же видите, на Марсе ползает такой милый курьезити. Ах, как это славно! Да эти примитивные крокатицы должны были сотнями ползать по всем планетам системы еще в 70-х годах прошлого века, когда движение ползком было вполне актуально. 50 лет назад! Сейчас-то что этим хвастаться? Рожденный ползать летать не может. Похоже, и не будет. У меня отсутствует ностальгия по Советскому Союзу. В памятливом возрасте я застал лишь самый край существования СССР. Я не помню его в деталях. Плохо помню тот быт. Но я помню разговоры взрослых. Когда все вокруг валилось и горело. Умные люди собирались у отца на кухне и часами яростно и мучительно пытались построить модель. Как, сохранив важнейшие итоги, привнести новое? Мне трудно сейчас сказать, были ли успехи и интересные находки в тех судорожных беседах, меня это почти не интересовало.
Первые телевизионные рекламы вещали о вожделенных «Адидасах». Как сейчас помню, модель «Адидас Торшин» — несбыточная мечта пацана. Отец из командировки привез мне компьютер Atari. Зачем пацану были нужны все эти скучные разговоры взрослых? Огромный яркий мир открывался впереди. Так что ностальгии нет. Понимание, что произошла какая-то великая потеря, приходило постепенно. Взахлеб зачитываясь научной и прочей фантастикой, которая хлынула в те годы на полке еще недавно нищих книжных магазинов, я долго говорил с отцом о прочитанном. И помню, как в одном из разговоров он сказал: «Весь мир доверился Америке, сынок. Вот и мы теперь им доверились. А они не тянут. Доросли до роли главного полицейского. И на этой позиции остановились. Не тянут. Они и сами в дальний космос не полетят. И другим не дадут. Для таких целей нужна держава, способная объединить весь мир для решения чудовищно сложной задачи. А мы ее профукали. Потому это просто фантастика, сынок. Просто фантастика. Читай, сынок». О, я много раз в мыслях возвращался к тому разговору. Почему ни папке, ни другим умным людям, которые постоянно бывали у нас дома, так и не удалось выработать модель, способную сохранить и приумножить? Я жил, ездил, общался, смотрел и сравнивал, пытался думать. И вот что я понял. Знаете, что такое держава? Это не огромная территория, как самоцель, не развитая инфраструктура, не колониальные притязания и практики, и даже не крутая армия. Держава — это не только желание поднимать флаг на флагштоке садика или вывешивать его в окно. Это не просто уверенность в завтрашнем дне, а гордая уверенность в том, что этот самый завтрашний день зависит не от подачек или уступок других стран, а только от итогов работы страны твоей. Это когда нет сторонних зонтиков, и своего хватает. И главное, это адские проекты, выходящие размахом на уровень метафизических мечтаний фантастов. И эти самые проекты заряжают, доводят до конца, и тут же начинают новые некие лидеры, способные увидеть их стратегическую и метафизическую необходимость, а не ныть про рациональность расходов и тратить эти расходы на покупку яхт и клубов. Это понимание, что твоя страна сама управляет своим благосостоянием. Она никого, по большому счету, не боится. У гражданина державы никогда не возникает мысли о том, что будет с его страной, если некие они уберут или поставят свои баллистические либо проракеты, перестанут давать кредиты и транзиты или тупо обрушат валютный рынок. И здесь одной сытости мало. Говорят, что в Голландии и Норвегии очень высокий уровень жизни. Но от чего-то там есть самоубийства и массовые убийства. Чего не может быть, если людям так сладко живется? Чего же им всем не хватает? Не хватает цели. Да ее всем не хватает. В последнюю свою побывку в Москве я смотрел представленный на канале Discovery мечтательный проект трансконтинентального моста через Берингов пролив. Была озвучена сумма. Нормальная такая, в десятка-полтора миллиардов долларов. И я подумал, а возможно ли появление на Земле прозревшего олигарха, готового вложить все деньги в такое, понимающего и пожелавшего оставить след? Нет, невозможно. На уровне жадность в этой большой игре такое невозможно. Но мы вернулись именно к этому, на этот уровень. Невозможно ожидать от живых денежных мешков благотворительности, достаточной для разработки и постройки, пусть пары космических кораблей. Такое может сделать только держава. США настоящей мировой державой не стали. Прав был отец. Смесь полицейского с банкиром. Держава — это возможность думать даже не о мире правнуков, а гораздо дальше. Согласитесь. Только тогда и стоит затевать громадное дело.
СССР долгое время был державой. А еще в СССР первый раз была реализована успешно действующая долгое время новая социальная модель. Другая, а не та жадная, скупая
и расчетливая,
к которой уныло вернулись мы, осознавая, что в ней-то точно никаких звездолетов и полетов к иным мирам никогда не будет. А осознаете ли вы это, любители фантастики? Потому что нашим отцам не удалось удержать эту модель в руках и довести ее до по-настоящему рабочего состояния. Не удалось вдохнуть в нее старое новое. Удалось лишь выстудить все достигнутое. Поэтому на Земле-1 сейчас весьма успешно строится железная стена с перманентно напряженным полем шопинг-мечтаний и бесконечными скотскими войнушками внутри периметра. Стена, надежно огораживающая планету от Вселенной.
«Я знаю способ, как можно изменить отношение публики к уезжающим», — низкий голос исландца нарушил тишину.
Все одновременно повернулись к нему.
«Нужно пообещать, что колонисты будут постоянно присылать дань. Дорогие подарки для остающихся, чтобы они там не переработались».
«Ха! В яблочко вмазал, Эйнар!» — с кривой улыбкой согласился гоблин и затейливо выругался.
«Отскочить за долю малую! Скиньтесь-ка на общак, бродяги! Отметите рамсишки пожарнее бездельником черным! Запросто, верю! И все сразу станут добрыми, а мы родными!»
Хвостов сплюнул вниз. Маурер щелкнул в воздухе пальцами и пнул какой-то камушек. Лени тяжело вздохнула, исландец опустил глаза. «А такой хороший день был, зараза!»
«Пшш! Кастет крепости! Начинаем движение!»
«Приняла Костя. Давайте уже. Чего тянете?» — ответила Ольга.
«Киржаки все такие, по опыту знаю. Обязательно по-своему сделают. Хоть что делай, любой регламент доработают под самостоятельность. Ладушки,
хватит инглизов мять
и былое вспоминать. Михаил, давай Корликону страхуем».
«Есть, командир!»
Сомов явно обрадовался возможности переключиться. «Пушка пристрелена. Хорошо пристрелена. По дистанциям и ориентирам. Составлена карточка огня. И гоблин из Эрлика стреляет очень качественно». Вообще с организацией обороны уже разобрались. Камеры отлажены и отрабатывают корректно. Вчера сталкеры отошли на километр. По команде начинали движение в кадре. Почти сразу схватывают. Подают звуковой и световой сигналы. Девайс типа крутой. Юрка его защемил на последней выставке какого-то там политеха, где демонстрировались новейшие охранные системы. А вот когда ползком, не схватывают. По паспорту должны, а на деле нет. Стоило Косте встать на четвереньки и аллес. Он обернулся койотом, не жужжит. Без человека тут не обойтись. Юрка, когда-то занимавшийся еще и охранными системами, мнение высказал предельно ясно. «На мой взгляд, любая промышленная сигналка выступает системе ГАВ-ГАВ, если речь не идет о небольших закрытых помещениях. Любое открытое пространство и даже забор можно охранять электроникой. Но все камеры, датчики движения двойного-тройного действия, виброкабели, вибро- или сейсмодатчики, собранные в единый комплекс, по сравнению с ГАВ-ГАВ, смотрятся бледно. Они лишь могут неплохо дополнять живую охрану. Плюс ко всей этой электронике нужны грамотные операторы, работающие посменно. Даже самая точная настройка масок чувствительности и порогов срабатывания самообучаемых систем без вменяемого оператора порождает ложники, тревоги и общий геморрой. Правда, есть еще армейские системы, предназначенные для больших открытых пространств. Но те зачастую штатно включают в себя и средства поражения. Смотрящие разве такие дадут? ГАВ-ГАВ тоже требует обученного оператора. Однако эта система более интеллектуальна и обучаема, хоть и имеет ряд минусов. К чему это я все? Чуть было не запутался радист.
А, задача перекрытия надежным барьером направления возле форта очень сложна. Надо исключить сработку на мелких зверушек, по-хорошему определить, какие шумы, движения и вибрации создает каждая возможная особь, каждую поймать и записать, записать вибрации человека, лезущего через периметр, определить их характер как тревожный, исключить биение от ветра и веток, или вырубать, выжигать все кустики. Теоретически это можно, но засекать что-то уверенно и идентифицировать с гарантией... О, исключение сработки от одиночного воздействия, реакции на ту же собаку, либо надо сводить в сложный комплекс, который будет все палить, но включать тревогу только тогда, когда надо. И тут, Федор, как ты говоришь, есть нюансы. Маломальски знающий человек способен изящно и эффективно обойти самые навороченные системы. Вот так. Охранная электроника очень эффективна в правильном месте и в нужное время. 3 датчика движения стоят, однако. Короче, дежурные с биноклями и тепловиками нам все равно понадобятся. Как и боцман. Все, что могли сделать по охране, мы сделали. Можно думать о непосредственных задачах экспедиции. Можно грабить караваны. А вот результатов почти нет. Дельту чесали, да не дочесали. Залив не осмотрен. Долина тоже. Проклятый носорог. Правда, нашли водную локалку, как Хвостов обозвал факт находки королевы. Теперь неплохо бы взглянуть туда, где ожидается основная локалка дельты. От этого многое зависит. Не факт, что там, по аналогии с Волжским устьем, лежит оружие. Локалка может оказаться металлической или отделочной. Первый вариант, несомненно, куда более важен для замка в стратегическом отношении. Второе, честно скажу, для нас предпочтительней. В метрополию не вывести ни того, ни другого, а отделку мы сможем использовать для постройки поселка-колонии. А можем ничего не найти в местах ожидаемых. Что до найденных отечественных пятнашек, то вопрос с их переездом уже решен. Будем разбирать и перетаскивать сруб локалки, он там шикарный. Вчера смотрел. Большой, просторный. Возить будем на клевере, затаскивая промаркированные бревна на борт судовой лебедкой. Место для сборки нового здания уже определили. По левую руку от форта, сразу за каменным флигелем. Придется снести 3 сосен. Сосновая роща чудо как хороша. Ее, в принципе, огородим невысоким штакетником от мелкой живности. Поверху колючку и сигналки. Там, где понадобится, посадим «держи дерево». Промзону, когда она появится, организуем южнее, с учетом розы ветров. Уже отвели место под спортплощадку. В субботу там встанут столбы волейбольной сетки. Роща — это просто каталожный природный парк возле залива Тропического моря. Отчасти место похоже на Пицунду, хоть путевки продавай. И это богатство надо беречь. Да здесь кругом природный парк. Погреб надо бы вырыть под холодильник. У пятнашек их 3 штуки сохранились и 2 морозильные камеры. Так и стоят без дела. Под мясо рыбу вполне пойдут, а в прохладе погреба меньше затраты энергии. С северной стороны сделаем коптильню. Тут я много чего могу подсказать, как и по вопросам консервирования мяса, рыбы и прочего ценного. И колбаска будет, и балыки. Ну, а уж засолка непременно. Многое из этого нужно делать очень быстро, чтобы успеть закрыть контуры строений до сезона дождей, который... как мы узнали, грянет от силы через пару недель. Ватяков уже присмотрел мне для заказа 2 погружную турбину без плотинной ГЭС. Ставить будем на Клязьме, чуть выше первой. Сименсовская штука, если судить по каталогу, очень эффективная. Моделей много, все предназначены для электростанций с мощностями до 30 мегаватт. Фирма уверяет, что малая ГЭС исполнена с учетом самых современных технологий, высоким запасом прочности, со сроком службы до 50 лет и минимальными эксплуатационными расходами. турбины с регулируемыми и фиксированными лопастями, буду брать меньшую из модельного ряда, самую легкую. Кстати, интересно бы узнать, мы производителя обогащаем или банально тырим ресурс руками смотрящих. После запуска второй турбины энергии в колонии будет завались. В районе Секвойки, первичного жилища пятнашек, тоже есть ручей, также и назовем Секвойкой. Поставим еще одну турбину, а затем и лесопилку. Рядом с холмом большая сосновая роща, объект переработки. По порубке, собственно, Секвой мыслей пока не возникало. Там и подступиться-то страшно. Вчера и сегодня я брал топливо для клевера, итого 240 литров, в баках флагмана и рядок пустых 40-литровых металлических канистр оранжевого цвета. Плохо, что оборотная тара не используется. Пустых канистр на панель не наставишь. Ничего, будем выпаривать, отмывать, пригодятся для хранения жидкого или сыпучего. Либо для товарного обмена. Топливную тему каждое утро пытаются перешибить природники. Ольга с Хельгой. Киржачка притащила с собой приличных размеров разборный инкубатор. И теперь женщины требуют с меня куриных яиц первой свежести. Так что скоро у нас тут будут гулять пеструшки какие-нибудь. А там и гуси загласят возле запруда. И все это быстрей, быстрей. Делать нечего. Очередные 120 килограммов. В маленькой бухте напротив форта стоит флот. После появления новенькой старичкам пришлось потесниться. Зато теперь там можно строить самую настоящую марину с красивыми дощатыми причалами, дорожками, светильниками, спасательными кругами на стойках и прочими атрибутами праздной романтической жизни. Только яхты не хватает.
И оранжевых буев,
как завершающего яркого мазка. Данила уже раз 5 осмотрел королеву, сейчас возится с паровой установкой, озабоченно заявляя, что там все нужно регулировать, проверить клапан сброса избыточного давления и исследовать узлы на брак. Любит слесарь повозиться с железками. Болтун. Что там регулировать в свежей фабричной постройке? Дай ему волю, на воду не выпустит. Будет любоваться в бухте. Воли я ему не даю. И послезавтра у красавицы назначены ходовые испытания. У меня есть две армейские палатки-десятки. Вот в них пятнашки временно и разместятся. Можно заселить людей и в форт, но я тесниться не хочу. Почти весь первый этаж уже отведен под служебные помещения. Да и присмотреться надо бы. У меня там терминал. Так что без обид, соотечественники. Мир хоть и новый, но правила старые. Уксусникова, как и возможности тратить дневной лимит на прокачку данных, у меня нет. Правда, радийно я кое-что в замок переправил. Кроме того, уже говорил, нет ничего более постоянного, чем временное. А так стимул будет. Соберем локалку, поделив ее на две семьи с раздельными входами. Переселятся туда. Лишь только я предложил им вариант с переездом, как женщины буквально завыли в голос, не желая ждать ни дня. Понять матерей было несложно. Рядом оказались свои, соотечественники, представители какой-то пусть и непонятной, но очевидно мощной общины из-за моря с оружием, организацией, дисциплиной и целями. Есть связь, есть врач, есть защита и какое-то понимание, что дальше жизнь будет понятней и лучше. Хоть в палатках, хоть в шалашах. Мужики ответили не сразу, похомячьи переживая за накопленное, обжитое, привычное. Ведь это их крепость, их надежда, опора. Выстрадали, защитили. Однако воины клана быстро взвесили все резоны и дали добро. Еще по пятнашкам. Перенос попаданцев, что наших, что французских с итальянскими, прошел без новаций. Как почти все попадающие на платформу, эти люди были выкрадены с земли один во временной полосе одного месяца. Это обычная практика. Смотрящие не дают нам возможности с их помощью узнавать, как обстоят дела на старой планете. Правда, одних писателей кидают на платформу сразу же, а других передерживают черт знает сколько, маринуют, пока не скинут сюда. То есть мы можем предположить, что огромный запас потеряшек уже создан, если практика не изменится. Ну и шухер же там должен быть. Такое количество людей исчезло. А может, мы зря переживаем? Отпишут всех в желтой прессе. И все дела. Изначально их было 15 человек. 3 семьи.
Четвертая квартира на площадке стояла пустая. «Добрянские в отпуск уехали в Геленджик», — вывел закономерность Степан Стародубцев, глава клана Пятнашек.
«Повезло им, иначе их бы перекинули. Видать, поэтажно гребли».
Соседей французов изначально тоже было 15, как и итальянцев. Вот тебе и пятнашки. Степан молодец, сберег весь свой род. Жена у него черкешенка по имени Барина, что значит пышная. Редко кто настолько соответствует своему имени. 16-летнего сына зовут Игнатом, дочку на 3 года моложе Дашей, брат жены Алик Хагауджев, наркополицейский из Кропоткина, опер ФСКН, холостяк, вечный старлей, как он сам говорит. Не давали ему капитана. Не умеет молодой офицер промолчать в нужном месте и молча сделать то, чего настойчиво требуют шкурные интересы начальства. Мужик, судя по всему, нормальный, но проверку я проведу. Вторая семья клана – тоже ростовчане. Игорь Клюев – киномеханик, электротехник. Его жена Людмила – мастер-пекарь хлебозавода. Может, и машинистом-формовщиком – дочь Джемма, некогда анимешная особа, пытавшаяся учиться на экономиста, а ныне нормальная крепкая дикарка 19 лет и 2 сына. Погодки – Виталий и Глеб – 13 и 12. Вне клана оказалась еще одна семья соседей по лестничной клетке.
«Да козел он полный, что про него рассказывать?» — скупо сообщил Степа. «Был козлом и сплыл козлом».
Козел работал водителем машины «Илососки» на базе КамАЗа. Зашибал отменно. Характер имел совершенно мерзкий, что и проявилось в первые же часы после десантирования в Секвойке. Человек несложный, ревностный ценитель пасконного, сермяжного. Такой из-за выражения «таргет-группа» сразу в глаз дать может. Ругань, плавно переходящая в драки, вообще не шла постоянно. У козла имелся не менее козлиный младший брат и собственный ствол. Ремингтоновская помпа. Не будь огнестрельного оружия у Стародубцевых, Хагауджевых, неизвестно, чем бы все закончилось. Ситуация вскоре сложилась невыносимая. Козел все чаще порывался сняться с места, чтобы ехать искать правду и бить морды виноватым. Будучи человеком активным и рукастым, Илососник смонстрячил большой плот, посадил на него всю свою семью, свою супругу, брата с женой, сына-переростка и поплыл к властям. А попутно спер у Степана единственную надувную лодку, из-за чего у клана позже возникли серьезные трудности в добыче пропитания. «Я 3 месяца молился, чтобы боги нам его вернули в любом виде», — признался Степа.
«Сейчас остыл уже, а тогда шлепнул бы без разговоров». «Ну, надумал ты плыть. Кто держит?» «Зачем лодку-то чужую брать, сволочь? Ведь знал же, что она у нас кормилица!»
Слушая рассказ, я удивлялся. Как у мужиков хватило терпения не уронить этого черта еще в первую неделю? Терпелив бывает наш народ. Пустую бревенчатую локалку смотрящие поставили мудро. За стволом огромной секвойи с залива такого жилья не увидишь. Охота давалась попаданцам сложно. Патронов на отстрел почти не тратили, стараясь обходиться силками, ловушками и пастями.
2 раза в год сюда налетают горуды. Какая-то часть стаи привычно оседает для отдыха на гигантских деревьях. Для пятнашек это были очень опасные периоды. Некоторые птицы умудряются летать меж стволов, запросто схватят. Поначалу пробовали их стрелять, но сразу отказались. Разумно прятались несколько дней в здании. Но и после отбытия стаи, на следующее плечо перелета, спокойствие в общину возвращалось далеко не сразу. Бывали летуны, задержавшиеся по непонятным причинам, бывали явно приболевшие, но опасные. До локалки французов краем леса километров 12 пути. На днях поеду и туда. Может, сразу же и до итальянцев проскочим. Обстановка подскажет. Ну и норвежцы с их выручалочкой интересны чрезвычайно. Ценнейшую информацию можно получить, если скажут.
«Скажут!»
— уверенно сказал гоблин, услышав мои сомнения. Первое собрание с ростовчанами провели на месте. Ездил я, Костя и Ватяков. Гоблина с собой не взяли, чтобы не пугать сходу. Что сказать?
Да скажу.
Тренькнуло. У меня тренькнуло. И это серьезная заявка. Пиликал терминал противно. Неожиданно громко, скандально, с периодичностью в 5 минут. В форте все извелись, подпрыгивая перед закрытым люком. Дежурная сразу радировала мне, но я экстренно сняться никак не мог. Самые разговоры пошли. И поэтому нервов потерял прилично. Первый раз такое. Вдруг шоколадка отключится и замолчит. Позже сообщив что-то типа «Кто не успел, тот опоздал, бе-бе-бе» и ухмыляющийся смайлик в конце. Я, конечно, такой поворот событий, так или иначе, прогнозировал и моделировал. Правда, моделирование всегда перетекало в детские мечтания. В штабе такую вероятность тоже обсуждали. Сотников, помню, сказал так. «Хорошо бы смотрящим замкнуть поощрение на тебя. Вариант переноса плюсов к нам интересен, но не более. Важнее получить преимущество в снабжении колонии». Все так и вышло. Можете представить, что я испытал? Влетел в операторскую, рухнул за пульт. На экране горела надпись «Расширение структурного формата кластера плюс один». Стимулирующая поставка. Пистолет-пулемет ППШ-41, доступна 1 штука, подтвердите позицию. Сотников бы лишь презрительно сморщился от такой подачки. Я же обрадовался, как мальчишка. Лиха беда. Начало. Да и друзья забили в бубен. Много ли крошечной колонии надо для счастья? Главное, мы имеем ориентир. Правильной дорогой идете, товарищи. Гоблин, вытаскивая из подвала тяжелый ствол с пристегнутым круглым магазином и еще один запасной, сообщил.
«Увесист! Вещь! Магазы полные, без крысятничества! Солидный ствол для положенцев! Торпеда таскает, а в гараже вручает папе! А че, Федя, забирай себе!»
«В гараже не такие вручают», — не согласилась Ленья, намекая на свой Томми.
«Да нам обвивалентно, родная!» — круто ввернул Сомов. «Лишь бы крестом и от пуза можно было!»
«Интересно, носорога такое остановит, если на полный диск садануть?» — задумался суперслесарь.
«Попробовать хочешь?» — заинтересовался сталкер. «Да ладно, шучу. Теперь есть смысл искать и обрабатывать пятнашек усиленно. За них ништяк дают». «Сталкеры они такие. Им политика по барабану. Демченко, вон, выбился из колеи и сразу перестал быть сталкером. Теперь он политик». Чтобы стать сталкером, одного желания мало. Даже умений мало. Нужен определенный жизненный путь. Проходит юношеское время категорийных походов, и мы открываем для себя все прелести ходовой охоты и рыбалки нахлыстом. Наступает эра пригородных пикников, но и это занятие быстро надоедает. Осознав собственные физические возможности, мы осваиваем различные виды транспорта, позволяющего нам забраться как можно дальше от цивилизации, и какое-то время наслаждаемся удаленностью и одиночеством. Но наступает такой момент, когда и этого не хватает, и человек неугомонный
открывает для себя радость целевых поисков. Кто в краеведении, кто в копателе.
Если же такой попадает в определенную среду,
то становится сталкером. Как на платформе. Поиск, поиск и еще раз поиск. И прежде всего ништяка, причем не для себя, а для всей общины. Особое сознание добытчика, философия, нацеленность и инстинкт. Как у летчика-истребителя или нападающего футбольной команды. Ну что, заберешь? В который раз я подумал, а что, Федя может взять? Тебе все же автоматик. Пригодится ведь. Рано или поздно вспомнишь. И в который же раз мысленно ответил, да ну их, тарахтелки эти, и без них нормально.
Миша, отнеси, пожалуйста, в оружейку. Прикиньте, предложите владельца. После переговоров с пятнашками я устроил в форте общее собрание. Новых людей надо вооружать. Присмотр, проверки, это все хорошо. Все будут за новенькими присматривать. Но ходить по этим землям без ствола нереально. А им предстоит работать, перевозить имущество, здания, запасы. Взрослым мужикам и Игнату вручим наганы. Небольшой запас револьверов и патронов к ним привезли с собой. И две Бенелли Рафаэла для охоты то, что нужно. Итого у них теперь будет 3 ружья. Этого достаточно. Этого однозначно хватит, чтобы отбиться от любого зверя. Гладкие стволы, кстати, я уже отдал. Радости не было предела. Ну, вроде все сказал. Ждем. Люди смотрят в степь. Данька сбегал вниз, притащил всем воды. Хитрый Хвостов отошел на край крыши, куда падает тень от крайней сосны. Не так печет. С крыши форта видно горы. Горы для меня все. Если в пейзаже есть высота, то он живой, просторный, объемный. Я неуютно чувствую себя на материке. В тех равнинных районах, где видимость большей частью заканчивается ближайшими деревьями, а холмов, с которых открываются манящие кругозоры, нет. Значит, нет и романтики. Нет какого-то зова, который будоражит, не дает спокойно спать и постоянно подталкивает в спину. Не сиди, двигайся, отправляйся в путь. До горного массива примерно 32 километра. Если судить по рваной засветке РЛС, каменные лбы стоят стеной, расположены широтно, по крайней мере их видимая часть. Скорее всего, там есть плато, и не маленькое. Острых пиков нет, снежников тоже. Эти горы чем-то похожи на хребты южных отрогов Путаран, Сыверма. Да и в Норильске такие же, выдавленные из земли базальтовые потоки, кое-где разрезанные реками. Стопудово в глубине плато есть глубокие озера с чистейшей водой, каньоны и водопады за сотню метров. Высота плато навскидку до 1500 метров в максимуме. Между фортом и горами лежит широкий язык саванны. На фотографиях с камер воздушного шара видно, что слева по равнине тянется огромный зеленый массив, а за ним болото левого берега Амазонки. Справа тот самый холм, на котором стоят развалины башни, и где Ватяков уже запланировал установку высотной РЛС, которая пропасет всю округу, ручаюсь. Но тут ему облом шпильки. В ближайшее время все поставки будут топливные. Пока не накачаю клевер горючкой, не успокоюсь. Тьфу ты, и яйца. Сразу за холмом стоит секвойка. Тропа, по которой русские пятнашки ходили к соседям, тянется вдоль подножья холма к югу. Там местность понижается, а дальше видно плоховато. Вид очень красивый, особенно вечером под красноватой подсветкой заходящего солнца.
«Ой, мальчики, а кого это Костик такого худенького везет?» — спросила у всех сразу Неонила, поднимаясь по лестнице на крышу донжона. «Я из своего окошка как увидела, так сразу к вам. Ну-ка, Мишенька, биноклик дай-ка».
С этими словами повидло легко забрала у гоблина огромный бушнел и уставилась в степь.
«Питался, как бог пошлет, бедненький. а совсем еще ребенок».
«Уже 13 лет пацаненку стукнуло. Скоро воином станет. А что у нас сегодня на обед, нянила?» Широко улыбнулся поварихе сталкер. «Супец будет?»
«И супец будет, и отбивные из косули. Костик вчера свеженького мясца добыл, просто молодец. Картошечка печеная. Есть надо картошечку, что-то прорастать начала», — вздохнула нянила и вернула оптику хозяину.
«Так мы же посадили», — напомнил Сомов. «Командир субботник объявлял».
«Быстро прорастает», — отмахнулась женщина. «Да ты не переживай, гоблинушка. Тебе Светочка диету прописала специальную. Я тебе овсяночки сварила с маслицем оливковым».
«Чё? Овсяночка? Да как так? Да, командир, это что? Это куда?»
Здоровенный лось начал хватать губами воздух, захлебываясь от возмущения.
«И суп молочный с вермишелинкой», — добила сталкера повидло и пошла к лестнице, не замечая, что гоблин смотрит на нее, как Анна Каренина на паровоз.
Группа уже вся на виду. 800 метров. «Считай, прибыли». «Гонг!» Над фортом прозвенел предупреждающий сигнал включения громкоговорителей.
«Внимание! Тревога! На радаре группа из 3 целей на 98, курс к северу, удаление 6, цели малоразмерные, низкоростные, двигаются у противоположного берега».
На этот раз Ольга отработала как истинный профи. В короткой тишине мне показалось, что вокруг гуляет эхо. «Вжик!» Мимо меня пронесся Данька, ураганом слетая по лестнице. Я рванул в башенку. «Ватяков за мной!» Сразу оттесняя от пульта Ольгу. «Все точно. 3 лодки. Скорее всего, моторные. Веслами так не помашешь. А моторы слабенькие. Или идут экономично».
«Пшш! Тунгус Кастету! Тревога! 3 лодки! Уходим 2 группами в залив. Веди сам. Примут без нас. Прием!»
«Принял, Трахома. Сколько у меня времени?» «Сталкеры сейчас там вскипят. Тревога. А они пастухами работают. Но я ничем не могу помочь. Ждать не буду. Кто не успел, тот опоздал. Такова жизнь».
«Костя, прекрати! Веди людей, мы уходим! Все, конец связи!»
Выскакивая из башенки со своим карабином, Томпсоном, Лене и Дегтярем, я чуть не снес Даньку, который стоял рядом со своей сайгой МК в руках.
«Гоблин, бери Даньку и в лодку! Лене за мной! На гарнитурах!»
А гоблин уже убегал, кроме тигра, держа в руках еще и ДП. А Данька-то молодец, сразу и его длинный карабин прихватил.
«Хвостов к орудию! Маурер где?»
«На причал улетел!» — крикнул вслед радист. «Фуруну запускать!
Встречайте без нас!»
Уже пробегая через фойе, я подумал: «Вот бы ты, Федя, сейчас был один или с Лене, не рвал бы, как угорелый. Спокойно бы осмотрелся, спрятался, понаблюдал, подумал, а нужно ли вообще выпрыгивать бойким бесом? Идут люди по своим делам, да и пусть идут. Взвесил бы все, по необходимости принял бы меры, а сейчас... Сейчас так не получится. Ты руководитель новой российской колонии. Это твои земли, уже заявился. Твой залив и твои берега. И никто тут запросто и без «здравствуйте» кататься не должен. Пока что все посторонние на водах есть нарушители. Лови давай!»
Во дворе к нам присоединился ошалевший от крика и суеты боцман. Помчался с нами.
«Брысь, каракуль! Костя где? Ищи Костю!»
Небо не померкло, и красота вокруг никуда не делась. Да и особой тревоги в душе не было. Вот если бы к нашему берегу подходил чужой баркас с крупнокалиберным пулеметом, а в фарватере пяток зодиаков с десантом, тогда да. Хотя задержание есть задержание, оно всегда опасно. Ты мишень изначально. На воде опасно втройне. За кустики не спрячешься, в ямку не прыгнешь. Полицейская работа. Приходится привыкать. На берегу клевер рокотал двигателем на холостых оборотах.
Прыгая в лодку, я отметил, что бронежилеты на месте.
«Леня, жилет накидывай, но не застегивайся! Давай, давай!»
Сильфида раскручивать Эвенрут сразу не стала. Медленно стронула тяжелую лодку вперед, пусть хоть чуть-чуть прогреется. Постепенно зодиак разгонялся, и вскоре мы уже обогнали посудину гоблина, который на старте не распределил ролей, и теперь они с Данькой менялись местами. «Правильно! Пацана на руль!» «Эти индийцы к такому возрасту уже все умеют. Для молодняка даже соревнования проводятся. Слалом на лодках. А то сел сам. И кто стрелять будет, если что?» «Почему они не подошли к нам, если добрые люди?» «Я допускаю, что форта с поверхности воды не видно. И Шпилеун же не видно. Но суда-то в бухте стоят. Здесь что, ни у кого хорошей оптики нет?» «Да не поверю. Подплыли бы так, мол, и так, мы местные рыбаки, промышляем здесь изначально, дозвольте пару сеток кинуть на океанскую семгу, она как раз перед штормами в тихие места сбивается. Не помешаем? Да кидайте. Ответьте на пару вопросов. И вперед, мы всего не съедим. И вообще приятно познакомиться. Щелк!
Тео, 3 лодки с моторами, 7 человек на задней лодке, 3!» — сообщил мне Маурер свежие разведданные. — Вижу стволы, пока непонятно какие. Они вас тоже видят. Ускорились, идут в сторону моря. — Принял, веди их.
Шкипер, наверное, стереотрубу вытащил. Или развернулся. Эта труба у него вперед направлена. Смотреть назад мне было некогда. Скорость приличная. В заливе волны. Зодиак, задрав нос, гулко и жестко стучал днищем по гребням, подпрыгивая и опускаясь. Ленни выбрала самый короткий курс сближения. Волны били в скулу, лодку чуть мотало. Цели в бинокль не поймаешь. Ноздри ласкал запах чистой воды с ноткой аромата свежей рыбы. Хорошо.
«Сомов, вы где?»
«Догоняем! Не торопитесь так!»
Я коротко оглянулся. Лодка гоблина прыгает по волнам с левого борта, почти рядом. Щелк.
«Тео! Первая уходит в отрыв!»
«Принял!
Сомов! Миша, давай жми ей на перерез, пока не ушла, а я остальных буду останавливать!»
Зодиак гоблина резко подвернул влево и, еще больше набирая скорость, помчался на перехват. «Хорошо, что я мощные моторы взял с запасом!» Лодки пришельцев уже видно отчетливо, идут в кильватер, уверенно, не мечутся.
«Лени, чуть тише давай!»
Лодка опустила нос, смотреть и целиться стало удобней.
«Кто вы такие, хлопцы водно-моторные? У нас вот на флайбридже российский флаг трепещется. У вас же никаких опознавалок нет!»
Первая лодка в оставшейся группе, металлическая, или пластиковая. По виду скоростная, но моторчик явно жидковат. На глиссер не вытягивает. Вторая рип, но не зодиак. А что-то полегче и попроще. В ней сидят 3. Один за румпелем, а 2 человека смотрят на меня. От них до берега с 0,5 километра. Берег местами каменистый, невысокий. Поросший густым низким лесом, похоже, есть пляж.
«Еще тише!»
«Так,
и включи проблесковые огни!»
Хоть и не вечер, а мигалочки добавят им понимание нашего статуса. Серьезные люди подходят. Лучше бы вам остановиться и пообщаться спокойно. Синяя краска облезла. Видно, что лодка алюминиевая и не мятая. «Подвесник Тахатсу 18. Куда вы с ним? Это чужие люди. Чтобы найти у наших лодочников втошку, надо еще постараться. Народ все больше Меркурия и Ямахи использует. Никто не махал мне руками, не делал приглашающих жестов. Люди на румпелях изредка кидали взгляды в нашу сторону. Остальные все так же смотрели в бинокли. Одеты по-полевому. Выцветший камуфляж. Жилетов нет, ни спасательных, ни защитных. И оружия не вижу». «Спрятали?»
«Да, глаз отрывать не стоит».
«Леня, становись бортом, пойдем параллельно.
Пугать не будем. Сближаемся постепенно, кто их знает. Будь готова к маневру. Присмотримся. 300 метров между нами. А здесь волна гораздо слабее. Щелк.
Гоблин, доклад.
Мой чё-то на разворот пошел, к своим намылился.
Не понял. Чё его?
Ах ты чёрт!
До меня донеслись 3 хлопка одиночных винтовочных выстрелов. По гоблину открыли огонь. Я быстро бросил взгляд вдоль берега к северу. Головная лодка пришельцев резко развернулась и, прибавляя ход, пошла к берегу. Сидящий на носу Сомов вскинул тигра. Простучала серия выстрелов.
«Твою мать!»
«Газу! Лене! Влево! И в залив!» — крикнул я, хватаясь за леера. «А вот сейчас и нам достанется, раз впереди пальба пошла». Сильфида резко положила зодиак на левый борт, взревел мощный 4-тактный двигатель, за кормой вздыбился пенный бурун. Каскад брызг закрыл обзор. Лодка начала разворачиваться буквально на пятачке.
«Тук! Тук! Тук!»
Вот мы попали. У моих тоже есть длинный ствол. А я не могу стрелять. Вообще ничего не вижу. Лодка вздыбилась на вираже. Со стороны зодиака гоблина протарахтела еще одна очередь. Потом хлопнули размеренные одиночные из сайги. Бонц! Эвенрут звякнул. Рванул было поршнями. Стукнул звонко и обиженно смолк. Лодка тут же опустилась, закачавшись на слабой волне. «Плохо дело. У них есть стрелок. Сука! Да он же в лене целился! Рулевого хотел снять!» «Так-а-так-а-та!» На корме заревел Томпсон подруге. Сильфида, стоя на коленях, за 2 раза выпустила по противнику полмагазина. «Напрасно. Если целевой стрельбой, дистанция велика. Ладно, хоть придавит их. Ну, теперь мы тоже можем». Я успел сделать всего 3 выстрела, причем прицельным стал только 2-й. Лодку уже разворачивала, и подруга перекрывала директрису. «Да что же такое сегодня творится? Ребятки-то бандитские! Или государевы, что иногда одно и то же? Ползи ко мне, чтоб тебя! Тук! Тук!» Справа нехорошо свистнула пролетавшая пуля. Я привстал, увидел, что хотел, и положил 2 пули в цель. По дальней надувной лодке, откуда в нас и стрелял снайпер пришельцев. Тот ответил, но его рулевой в этот момент тоже переложил румпель, уходя с линии огня. Ближний к нам надувной борт поднялся, закрывая обзор. И я лишь успел увидеть, как один из членов экипажа свалился на дно. «Перезарядка!» Вдавил пальцем желтые цилиндры, пустую обойму вон, готов! Короткая звонкая автоматная очередь рванулась к нам. Все натовские патроны почему-то громкие, звонкие и резкие. На охоту с такими ходить не стоит. Вся дичь на 2 километра разбегается. «Блямба! У них и штурмовуха есть!» «Ой, плохо!» Я пригнулся, хотя пули и улетели в молоко. Из автомата на 400, да в раскачке. «Но страшно ведь! Продырявят!» «Что за лажа? Всего 1 снял». Лени высунулась за борт и решительно огрызнулась, не давая врагу целиться. Тут между нами и противником, параллельно берегу, красиво взлетели фонтанчики короткой пулеметной очереди. Это гоблин обозначился с фланга. Помогает сталкер. Но боится по своим зафрендлить. У него-то как? Глянул быстро. Их зодиак уже у берега. А вот преследуемой лодки не видно. Ага! Сомов стоит на гальке, направив ствол пулемета на лежащего бандита. Данька рядом, карабин у плеча. Садит с колена по врагу одиночными. Далековато для мальчишки, не попадет. А вот в нас, по закону подлости, попадет.
«Так-а-так-а-та! Чувак, автоматчик в первом катере!»
«Да вижу, я вижу!» «На тебе пулю, раз ты смелый такой! Щелк!
Тео, подходим, спрячься!»
И короткий оглушительный взвизг ревуна. Позади раздался низкий гул дизеля. Шелестящий шум винтов, взбивающих воду. Догнавший группу перехвата клевер на высокой скорости сходу страшновато заходил в пологую циркуляцию, давая простор башенной установке ДШК. «Сашка на спуске. Нормально. А куда нам прятаться-то? Спрячься, поди в резинке». Ох, и монстром же смотрится некогда рядовой рыболовный сейнер. Не ко времени подумалось, как я отреагирую, если когда-нибудь увижу на водах платформы настоящий, пусть и небольшой сторожевик. Дугу-дугу-дум! Загрохотал страшный стальной зверь с кормы корвета. Последняя лодка, где сидел стрелок, словно взорвалась. В воздух полетели ошметки многослойной ткани баллонов. Люди, оружие, нос задрался вверх. Корме же не дал подняться дымящийся двигатель. «Сталинград! Бородино!» «Дугу-дугу-дум!» Вторая очередь ДШК прошлась поверх алюминиевой лодки, пытавшейся удрать к берегу. «Щелк! Уля, ты со сцены-то их не снимай!» «Куда там? Бесполезно!» Вошедший в раж Бадха от злости азарт навалил всех подряд. Единственная оставшаяся на воде металлическая моторка уткнулась в пляж и тут же снялась, бесхозно поплыв вдоль берега. Последний боец, успевший выскочить, прихрамывая, побежал к густым зарослям. «Можно было бы его взять», — отвлеченно подумалось мне. «Но чувствую, не сладится». «Не сладилось!» Сашка вбил в спину убегающему короткую серию, этого было больше, чем достаточно. Ну, там и мясо теперь. Щелк.
«Командир, вы живые там?» «Двигун раскололи, гады. Сами живы. Вас вижу. Вы как?» «Последнего колю, но он крепко ранен. Не доживет. Ладно, конец связи». Щелк. «Шкипер, отбой. Забирай нас».
Клевер подошел с уже опущенной аппарелью. Сашка бросил конец, мы поднялись на борт, а потом быстро втащили поврежденную лодку на корму. Хана двигателю. Хвостов, конечно, посмотрит, но уже ясно. Надо брать новый, обитый на запчасти. Хорошо, не зацепили никого.
Щелк!
Гоблин, доклад.
Помер бандит, командир. Кое-что успел выдрать. «Это полканы. Они к локалке шли. За оружием».
«Мать! Той самой?»
«Ага. Нашли ее 2 недели назад. Перевозили один раз и малое, чтобы не светиться крупным куском. Сегодня пошли в 3 борта. Капитально. Коротко так».
«Принял Миша».
«Решение?»
Я подумал несколько секунд. «Веселый день. Да что тут думать?» «Все надо делать вовремя, вы же помните!» «Подберем катер бесхозный и к тебе. Осмотрим, прикопаем, а дальше вместе к локалке».
«Вот это правильно! За ништяком!»
Кончились будни, пошли события. «Интересно, знали они, что на поляне кто-то есть?»